Николай Алексеевич Полевой. Сахатый. Часть первая. Сибирь. Ты не забыта мною, моя далекая родина, Сибирь, богатая золотом, дремучими лесами, морозами и дивными явлениями природы. Как первые мечты юности, как любимые игры детства, я помню твои вековые кедры, твои безмолвные пустыни, переломленные веками утесы в ущельях гор и твою безмерную голубую, как глаза сибирской девы, светлую, как глыба льду Ангару, на берегах которой беспечно, весело и быстро пролетели дни детства моего. Сибирь, как далека ты и как близка к душе моей. Все, что впечатлевалось некогда в юную память мою, все помню я, даже гул ветра по сосновым лесам, когда, переходя с мшистых тундр, в твоих дебрях гуляет он, мощный сын ледовитого моря, и разносит туманы и природы, и страсти, которые облегают здесь на Руси небосклон, и тускнят в глазах моих, и великолепные здания, и бархатные луга, и цветущие поля, согреваемые солнцем, распещряемые радугами цветов и пожираемые завистливым человеком. Смотря ли на здешние обнаженные поля, забыть мне твои необозримые нетронутые степи, Сибирь, золотое дно. В тебе живет немного людей. Не завидуй многолюдству здешнему. Здесь и пороков более, чем в твоих малолюдных городах. Благодари провидение, что в тебе есть где поместиться и исчезнуть тлетворным преступлением, которые звуком цепей означают путь свой из здешней стороны и теряются в неизмеримости пустынь твоих. Как ручей в волнах Ангары, как следы легкого оленя по глубокому снегу якутской стороны. Простите воспоминаниям былого, друзья мои, заставляя меня рассказать вам одну из былей, слышанных мною в Сибири в бывалые годы моей юности, вы напомнили мне мою родину, в которой приведет ли меня Бог бывать когда-нибудь еще. Дивитесь странностям человеческого сердца. Я многое видел с тех пор, как в последний раз с надеждами, с мечтами на будущее, еще юный, еще полный жизни, глядел на Иркутск, над которым великолепно восходило солнце и золотило лучами своими синие воды Ангары и зеленые берега Иркута. Много времени минуло тому, много испытала душа моя и горя, и радости, много тех, с которыми делилась она, совершили навсегда путь жизни и отдыхают под гробовым дерном. Но где я ни был, и на вершинах Урала, и вблизи Кавказа и Тавриды, и на берегах Азовского моря, и на высланных гранитом берегах Балтийского моря, и на роскошных пажитях Украины, нигде, нет, нигде уже не волновалась так душа моя, не билось так сильно сердце мое, не горела так пламенно голова моя, как там, в дикой моей родине. Это был мир очарований, мир, пролетевший сном мгновенным. Если кто из вас, друзья мои, будет в Иркутске, пусть пойдет он за город, к тому месту, где близ старой разрушенной мельницы вливается в Ангару Ушаковка. Тут извивистое течение этой речки приведет его к тому месту, где Ушаковка раздвояется островами, где против него на луговой стороне будет старое адмиралтейство. Тут жил отец мой. Тут были пределы первого моего мира. Тут мечтал я, плакивал за Плутархом, думал быть великим человеком, подобно великим людям им описанным. Горделиво расхаживал по лугу, уединяясь в тень дерев, вдохновляясь первой любовью, делясь первыми ощущениями дружбы. Там, говорят, все изменилось. Старый отцовский дом не существует, Добрых людей, которые некогда собирались в нем, разнесла буря жизни, и меня, беспечного юношу, увела судьба далеко от родины. Но обратимся к моему рассказу. И теперь еще малолюдна Сибирь, и теперь еще дикие леса ее, но прежде была она еще малолюднее, леса ее были еще дичи. Было время, что воевода, посланный из Москвы, 2 года ехал до Иркутска, отдыхая в уединенных острогах и зимовьях от дороги бесконечной. Теперь всюду видите уже следы человека. Леса прорублены, болота устланы мостами, горы обрыты. Часто едете и ныне, не встречая живого существа человеческого. Но тут же видите, что человек был уже в сих местах, срубил, срыл, замостил и удалился. Прежде вы напрасно искали бы его. Если дерзкое любопытство осмеливалось заходить чаще лесов, оно встречалось с дикими зверями или еще хуже с ордами сибирских дикарей, которые скрывались в отдалениях от русского человека и иногда своими стрелами и секирами приступали даже к городам, русскими застроенным. Русские самопалы гремели тогда против них, и постепенно дикари усмирялись, становились мирнее и кротче, с тайной досадою, но тише и тише давали Исаак, и отвыкли, наконец, от дикой воли, привыкли к неволе образованных обществ, хотя еще не вполне знают выгоды от нее происходящие. Но все это делалось не скоро. И за 50 лет Сибирь была далеко не то, что она теперь. Лет 50 назад в Иркутске еще цел был деревянный острог, защищавший город. Теперь на этом месте бульвары. Судите о разнице по этому. Преступление уже давно находило в Сибири место наказания. С самого завоевания Сибири Годунов начал бросать в сибирские города людей, возбуждавших его опасения, вельмож, заграждавших ему путь к престолу, а потом угрожавших его трону своими умами или мечами. Мятежные стрельцы толпами были низринуты в Сибирь, и более 100 лет тому, как цена порока и преступления оседает из степи и леса Сибири. Напрасно подумали бы вы, что Сибирь делается от этого местом, где сбирается порок и преступление. Нет, 20 и 25 тысяч человек ежегодно идут из России в Сибирь на железном канате, но их и не видно в Сибири. Убийцы, злодеи, люди, заклейменные преступлением, скрываются с раскаянием или с неумолимым грызением совести в мрачных глубинах рудников, в далеких уединенных местах, где трудами рук своих окупают отринутое обществом бытие свое и в поте лица снедают хлеб свой. Изгнанники же в Сибирь часто становятся добрыми гражданами. Смело въезжаете в деревню, населенную людьми, сосланными из России, и мирно спите под кровом, которое соорудило себе кающееся преступление или бедственная слабость. Но прежде было не так. И в Сибири, и в России. Здесь, на Руси, как часто лет 50 назад, не было проезда по столбовой дороге, как нередко разбойники ставили претины по Волге, будто правильные войска, и брали дань, не только делились с каждую проходящую расшивую, с каждым проезжавшим купцом. Когда же злодей попадался в цепи и был уводим в Сибирь, там нередко не знали, что с ним делать. Бывали случаи, что преступники собирались ватагами, бродили по селениям, брали, что им было надобно, и на зиму приходили в городские тюрьмы, откуда весной уходили опять в непроходимые пустыни. Туда часто посылали против них сотни бурятов, сибиряков и казаков, которые захватывали их в облавы, как диких зверей, гнались за ними в самые неприступные места, зажигали леса и пожарами выгоняли их из мрачных логовищ. Память об этих старых, едва ли добрых временах, едва осталась в преданиях сибиряков. Но спросите старожилов тамошних, они подтвердят вам мои рассказы. Они еще не забыли даже имен некоторых буйных удальцов, которые наводили страх и трепет на жителей Иркутска и берегов Байкальских. Из всех отчаянных голов, которых память осталась в народном предании, никто не страшил столько в свое время, как Буза и Сахатый. Первый долго был страшилищем Волги и Дона. Грабил богатых армян по берегам Каспийского моря и сам отдался в руки правосудия, когда удалось захватить жену его. Буза не отделил судьбы своей от ее судьбы и пошел в Сибирь с нею. 100 человек провожали его, закованного цепью в несколько пудов. Но в Сибири он бежал и много лет не давал проезда по Ангаре. Напрасно казаки и буряты ловили, искали его. Поверье народное говорило, наконец, что Буза заговаривает ружья, что пуля не берет его, что он скрывается под водой, когда за лодкой его гонится погоня. Стрела бурята разрушила в роковую минуту смерти все очарования, и Буза погиб. Судьба Сахатова до ссылки его в Сибирь осталась неизвестной. Он никогда не говорил об ней. Знали только, что он пришел в Сибирь из пермских лесов, где на душе его, как говорили, легло много убийств и дел ужасных.